здоровенькі були. Оказывается, так все-таки можно приветствовать по-украински.
Значит, я был прав.
Да, ты был прав. И спасибо нашему пользователю Олегу, который...
Олег 38.
Да, Олег 38, который нам об этом сообщил.
Special thanks for you.
Да, вот так мы обогатили свой лексикон, свой багаж знаний, свой расширили свой вокабуляр.
Во, дама сдавала в багаж. Диван, чемодан, саквояж.
А, ну что, мы тут что собрались-то, собственно говоря? Потрепать языком?
Я, да, вот за эту неделю закончился прием заявок на конкурс фанфиков Поттерленд. Все было принято 18 заявок, а кто хочет посмотреть ники, то есть список всех, кто будет публиковать, а может уже опубликовали фанфики, могут посмотреть его в посте на главный, ну я еще оставлю, наверное, ссылку. Все пользователи получили пароль от аккаунта под ником конкурсант, ну это, конечно же, на форуме. Данный пользователь сможет только публиковать сообщение, и если вдруг кто-то из авторов захочет отредактировать свое созданное ранее сообщение, то он должен отправить просьбу на ник Поттерленд. Это такой универсальный пользователь на сайте.
Это глобальный мозг.
Всемирное сознание. Для проведения конкурса был создан отдельный подфорум «Фестиваль ко дню дня рождения Поттерленд-2009». Каждый автор создает отдельную тему по правилам публикации фанфиков на нашем портале. Те авторы, кто выбрал более одного афоризма, публикуют каждое свое произведение в отдельной теме, то есть одна тема, один фанфик. Напоминаем, что ваше авторство должно быть скрыто до момента объявления победителя. Ну, это, конечно же, сделано для честности голосования, а не голосования по знакомству. Все работы... принимается до 12 июля включительно.
Уважаемые читатели, приглашаем вас читать и комментировать появляющиеся работы, так как, во-первых, вы будете решать, кто станет победителем, во-вторых, вас будет ждать небольшой сюрприз при подведении итогов. С этой информацией вас знакомила справочная служба Поттерленд.
Да, прям как на вокзалах, знаешь. Дум-дум. Уважаемые пассажиры, красный паровоз Лондон-Хогвартс отправляется через 8 минут. Красный паровоз, как сказал, прям как какой-нибудь, не знаю, там, Красный Октябрь, там эти всякие советские лозунги, Красный паровоз.
Ну, революция просто какая-то.
Я сегодня хотел сделать эту табличку, выпилить лобзиком по граниту Гарри Поттер.
Ну, ты знаешь, я вот тут недавно тоже подумал, да, вернитесь к Гарри Поттеру. Может быть, наши подслушатели, они и делают эти таблички, но мы же не сообщаем, куда их отправлять, да, поэтому мы такие вот вроде как честные люди, нам никто табличку не несет, а с другой стороны, ну, мы же такие хитрые, мы не говорим.
Ну, Томская область, город Томск, абонентский ящик 666, Волдеморту.
Да, хорошо.
Отлично.
Ну что?
Да.
Что, вернемся? Вернемся к Пуинскому инфире.
Мы будем искать их?
Да, причем немедленно.
А как создавались инфери, мы узнаем из следующей большой новости.
Очень большой новости, которую мы взяли на сайте Latimesblog с latimes.com. Надеюсь, я правильно читаю название. Понятия не имею, как оно читается. Итак, пишет Latimesblog. Сегодня мы осветим один из значимых моментов фильма, а именно работу Тима Александра и созданную им орду инфери. Тим Александр, глава компании Industrial Light and Magic и начальник по спецэффектам, отвечает за воскрешение армии мертвых. Он работает только над самыми впечатляющими созданиями, начиная от венгерской хвостороги и скелетообразных лошадей в магическом мире, именующихся фестралами в Гарри Поттере и Орден Феникса, и заканчивая высасывающими душу дементорами в Гарри Поттере и Узники Азкабана. Александр рассказал нам, что процесс создания семиминутной сцены занимает несколько месяцев, начиная от миллионной армии инфери, до сжигающего все на своем пути огненного торнадо Дамблдора, лучший способ для уничтожения нежити. Он сделал перерыв в работе с Гором Вербински над компьютерной анимационной лентой студии Paramount Rango для того, чтобы рассказать нам, почему он думает, что «Принц Полукровка» станет первым фильмом о Гарри Поттере, вызывающим у своих поклонников ночные кошмары. Сколько инфери прячутся в озере?
Над водой вы сможете увидеть примерно сотню одновременно. Но когда Гарри попал в озеро, мы видим все подводное великолепие. И там все покрыто телами. Там просто тела ползают друг по другу, и их число достигает миллионов.
Эти звуки ужасны. Честно говоря, они гораздо более пугающие, чем в прежних фильмах о Поттере.
Фильм определенно более пугающий и требует больше мужества от зрителей, чем какая-либо другая часть «Гарри Поттера». Режиссер Дэвид Йейтс действительно заботился, чтобы фильм не превратился в обычный ужастик про зомби. Мы постоянно следили, чтобы эти живые мертвецы не были похожи на зомби. Очень много забот было связано с их передвижением, то есть они не могут двигаться быстро, но в то же время они не могут двигаться по-настоящему, медленно, со стонами и рыком. Мы остановились на достаточно реалистичной модели, они двигаются как любой другой человек, выходящий из воды.
И как же вы этого добились?
Когда мы попадаем вместе с Гарри под воду, инфери-женщина приближается к нему и хватается за него, утягивая вниз. Но это выглядит больше как крепкое объятие, именно как будто она его обнимает, как будто она пытается ободрить его, чтобы он присоединился к ним. Мы всегда старались не превращать сцену в фильм ужасов.
Но вы все равно напугаете многих детей.
Да, я тоже так думаю.
Расскажите нам о том, как выглядит инфери.
Нам дали очень много указаний и сравнений, например, Инферно Данте, где у всех такие же тела. Инфери очень худые и выглядят изнуренными. Они очень похожи на людей, но гораздо более худые, чем могут быть люди, пропитанные водой и серые.
И напомним, что источник этой новости – latimisblog.latimis.com. Ну, в общем, создатели инфери потратили на сколько, получается? На
7 минут там было написано,
7
да.
7 минут 8 месяцев.
Ну, так же, как на 15-секундную огненную змею они потратили. В «Гарри Поттере» и «Ордене Феникса» они потратили, кажется, месяца 3-4.
Ну, мы будем надеяться, что они не зря потратили время. Прочитала эту новость, и еще большим таком предвкушении нахожусь от фильма. Уже скорее бы его посмотреть, уже даже на этих инфери страшных. Пусть они потом хоть по ночам будут сниться. Но все равно, посмотреть хочется.
Ну, посмотришь, осталось меньше месяца, сколько?
Давай, кстати,
22 дня.
22 дня.
Нет, меньше. 20 или 19, неважно. Я...
Нет,
у меня давай... плохо с арифметикой, где мой волшебный черный ящичек. Смотри, раз, два. Какого числа выходит?
15-го.
Конечно, нет, 15-го. Ладно, раз, два, две недели. Раз, два, три, четыре. 4 дня. 2 недели, 4 дня, это 14, 18 дней, я же говорил. 18-19 дней.
Замечательно. А когда подкаст выйдет, останется еще и меньше.
Ну да, на один день меньше. Я надеюсь, я выложу и завтра, потому что я не знаю, что у меня будет сегодня и завтра.
Тайна, покрытая мраком.
Да. Вот лучше давай про квиддич, в принципе, полукровки.
Давай лучше про квиддич. Квиддич — это лучше, чем бурка, правда же?
Да, в миллиард раз.
Так сказали, как будто каждый день играем в квиддич, видимо. Как сообщалось ранее, Warner Bros. Выпустила несколько статей, посвященных выходящему скоро фильму «Принц полукровка». Предыдущая новость была сфокусирована на студенческой личной жизни. Это будет рассказывать о квиддиче, включая конкуренцию Рона и Кормака, и то, каким быстрым и сумасшедшим стал спорт в «Принце полукровки» по сравнению с первыми тремя фильмами. Статья содержит спойлер к фильму, интервью с Фредди Строма, Дэвидом Хейменом, Дэвидом Бэроном, Дженни Теммем и многими членами съемочной группы. Романтическое соперничество плавно перетекает в показ квиддича, где Рон и Кормак оба пытаются попасть в гриффиндорскую команду. Надеясь привлечь Гермиону, красивый и атлетичный Кормак решил соперничать с Роном за место вратаря. «Он высокомерный позер, который считает себя лучше во всем», — сказал Фредди Строма, который играет Кормака. «Он хочет доставить Рону массу неприятностей, опередив его, заполучив место вратаря и Гермиону. Рон очень напуган, потому что Кормак в такой физической форме, какую Рону никогда не достичь». Второй режиссер Стивен Вольфенден рассказал: «Одну вещь Дэвид Йейтс обязательно хотел сделать — надеть на Руперта снаряжение, чтобы была возможность снять его с нескольких углов, где мы запустили в него около 20 квофлов. То, как он их отражал, выглядело забавно, естественно, так что ему легко было выглядеть, будто его не контролируют. Кроме испытаний на прием в команду, есть также матч между Гриффиндором и Слизерином. Было потрясающе снимать сцены квиддича, чего я не делал в предыдущем фильме», — сказал Йейтс. «Мы хотели показать, насколько это сложный спорт, потому что если ты летаешь на метле на скорости 60 миль в час, пытаясь уклониться от бладжера, это может быть очень опасно. В нашем квиддиче вы увидите, как игроки сталкиваются в воздухе и падают, так что это будет выглядеть очень быстрым. Мы хотели, чтобы это было похоже на роллербол на метлах», — добавил Дэвид Бэрон. «Квиддич стал более жестким и грубым, чем когда-либо раньше, но также более веселым». Вольфенден сказал, что уловить действие сражения в воздухе было потрясающим результатом сотрудничества разных отделов – визуальных эффектов, трюках, специальных эффектов, камер и костюмов. Снаряжение, используемое в сценах квиддича в предыдущих фильмах, претерпело изменения в «Гарри Поттере и принце полукровки», в основном потому, что дети выросли. Руководитель департамента специальных эффектов сказал: «Метлы, которые мы видели в предыдущих фильмах, были сконструированы для детей, а теперь мы имеем дело со взрослыми парнями и девушками. Все должно быть переделано». Для того, чтобы подчеркнуть действие на большой высоте, было разработано различное снаряжение, включая матрицу, которая могла удерживать актера в любом положении, сохраняя его безопасность. Координатор Грег Пауэлл заметил, это дало нам возможность использовать более разнообразные гибкие движения, но это было очень безопасно. Они могли вращаться сначала одним способом, потом другим, вперед и назад. Это выглядит великолепно, но после ланча я бы не захотел такого делать. Другое снаряжение, используемое в фильме для квиддича, включало механическую руку, благодаря которой Микла могла перемещаться или механически управляться, гигантскую русскую качалку, которая может буквально подбросить человека в воздух, позволяя камере снять его в свободном падении, и, конечно, традиционный трамплин. Дженни Тэмим разработала новую форму для квиддича, включая тренировочную, которую она описывает в основном как костюм для трека, включая специальные накладки на руки и ноги, и кожаные шлемы. Игровая форма, очевидно, более красивая, чем тренировочная. Все сделано вручную. Это было абсолютно роскошно. Руководитель департамента по спецэффектам Тим Берг и его команда добавили после съемочной компоновки немного цифровой обработки. Они заставили одежду развиваться, усиливая эффект скорости. Производственный дизайнер Стюарт Крейг также высказал свой взгляд на стадион для квиддича. Мы установили больше башен, так что они располагаются ближе друг к другу, что предлагает игрокам больше возможностей залетать внутрь и вылетать оттуда, объяснил он. Это вносит больше действия со свистом близко пролетающих предметов. Также есть открытые трибуны. Думаю, все вместе выглядит очень внушительно. Источник этого интервью SnitchSeeker.com. Хорошо знакомый всем нам SnitchSeeker.com. Что ты обо всем этом думаешь?
Это интервью, как и многие другие, о принципе полукровки и вообще о различных моментах, думаю, подлили масло в огонь в хорошем смысле, чтобы фанаты больше и активнее шли на премьеру.
Да, ну, как мы прочитаем дальше, это очень важно, чтобы они шли на премьеру компании Warner Brothers по определенным причинам. Но вот что меня волнует, это что форма была изменена. Спортивная. Мне не кажется, что это правильно. То есть, с одной стороны, я понимаю, что да, здорово, все стало более эффектно смотреться, более интересно, но с другой стороны, ведь с самого начала в квиддич играют игроки разных возрастов. И Оливер Вуд, он студент 6-7 курса в первых двух фильмах и в первых двух книгах, и он уже взрослый человек. Тут получается, что форму делали под взрослых именно Гарри и Рона, да, под взрослых Дэна и Руперта. Мне кажется, что это не очень правильно, потому что если проследить историю квиддича, да, это же такая очень традиционная игра, и не может мне что-то так раз с какого-то перепугу ни с того ни с сего вдруг резко смениться без каких-то там вот объяснений. Но вообще вот в этом, по-моему, проблема того, что разные режиссеры снимают разные фильмы о Гарри Поттере, потому что мы видим как бы разные кусочки мозаики, а не целостную картину. Потому что если прочитать книгу, это единое произведение, ты видишь его как единое произведение. Да, есть там первая часть, вторая часть, всего 7, но в принципе оно воспринимается как такое вот единое полотно. И атмосферу ты чувствуешь как единую. То есть квиддичный матч — это всегда квиддичный матч. Неважно, там это во времена Джеймса играет там Гарри, или это происходит на мировом кубке по квиддичу. А тут получается немножко разорвано. То есть в одном фильме так, в другом фильме так. Не знаю, насколько это правильно, но надеюсь, что хотя бы зрелищность вот этих изменений, она оправдает эти самые изменения.
Ну да, я согласен с тобой. Вот я сейчас просто пробегаю взглядом вот этот текст, который Вейла только что прочитала. Я вспомнилось мне, сколько получается, первых 4 фильма, потому что в 5-м не было квиддича, да, насколько я помню. Вот первых 4...
В 4-м тоже.
Не, ну в 4-м был немножко хотя бы кубок, чемпионат мира по квиддичу.
Да. Ну там, что там мы видели от чемпионата мира по квиддичу? Я вспомню, вылетает краб, и на этом все закончилось.
И сразу атака этих пожирателей смерти. Просто я вспоминаю вот форму в первых 4 фильмах, и насколько я помню, вообще у всех, всей команды, какая бы эта команда ни была, была бы это сборная страны, либо это была бы факультетская команда, из формы у них была какая-то особая мантия, и они как друг от друга никак не выделялись. Ну, наверное, только там ловец, может быть, специальные там перчатки у него были, насколько я помню, у Гарри, и у охотников специальные биты, но друг от друга они особо не отличались. Но в начале, скажем так, промо-акции к 6-му фильму было выложено 2 или 3 ролика, специализирующихся по как раз вот форме по квиддичу. Там было интервью брали у, скорее всего, вот этой же создать...
Джимми Тэмми.
Да, Джимми Тэмми. создательницы формы для квиддича. И там мы увидели, да и в промо-фото мы тоже увидели Рона в таком специальном большом шлеме а-ля танкист. Три танкиста, три веселых друга.
Я так поняла, что, в принципе, шлемы предназначены не только вратарю, но и всей команде. А если мы вспомним четвертый фильм, то на Краме никакого шлема нет, а ведь это мировой чемпионат. Поэтому вот, ну, будем надеяться, что это все оправдано, но, тем не менее, вот в такие моменты, вот когда такие изменения происходят, мне жаль, что над Гарри Поттером, в отличие от «Властелина колец», не работает один человек. Потому что вот фильм «Властелин колец», да, если мы вспомним его, он совершенно единый, там все одно вытекает из другого. Там нет такого, что вот в первом фильме были такие орки, а в этом фильме они уже другие, хотя считается, что они те же самые, ну, мы предположим, вот условно. В «Гарри Поттере» получается очень много таких вот разрывов, таких вот, да даже дементоры по сравнению с третьим фильмом, в пятом фильме изменились.
Ну да.
Вот. И это как-то, ну, немножко разрывает восприятие. Ну, в общем, покритиковали, поворчали.
Да, как старые вообще...
Не скажем, кто.
Не скажем, кто. Инфери.
Да, как старые инфери. Вот бывают молодые инфери такие, живенькие такие. Ах! Кого бы затащить, бывают старые инфери.
Которые ничего не делают и...
Ползают только по дну.
Ползают, да, вообще ужас какой. Что, продолжим собирать мозаику, мегамиллионную мозаику под названием «Принц полукровка»?
Да, давай продолжим.
Я продолжу. У нас тут появилось, опять же, большое интервью, которое мы, ну не мы, не скажу, что мы, один из наших переводчиков перевел с сайта snitchseeker.com, где говорится о «Принце полукровке». Итак, актеры Дэниел Рэдклифф и Руперт Грин, так же, как и продюсеры Дэвид Хейнман, Дэвид Бэррон и режиссер Дэвид Йейтс. Три Дэвида, посмотри-ка.
Три Дэвида.
Два продюсера и один режиссер, три Дэвида.
Интересно, как они друг друга различали? Наверное, по фамилии. Йейтс, иди сюда!
Нет, Бэррон, не пойду. Режиссер Дэвид Йейтс и сценарист Стив Кловс дали интервью о том, что шестой фильм «Принц полукровка», цитата, «изменил в их жизни и как они сами готовят себя к будущему». «Гарри Поттер и Принц полукровка» не только представляют новую главу жизни Гарри, его друзей и врагов. В этом фильме смешаны юмор и любовное разочарование, романтика и сражения, прошлое и настоящее, чего раньше никогда не было. С возрождением лорда Волдеморта выбор между добром и злом становится серьезным, как никогда раньше. Хейнман говорит, цитата, «одно из центральных тем в книгах о Гарри Поттере является то, что выбор, который мы делаем, определяет нашу дальнейшую судьбу. Это то, что мы исследовали и продолжим исследовать в фильмах. Каждая книга, так же как и снятый по ней фильм, показывает различные годы жизни Гарри, и шестой фильм не стал исключением. В последнем фильме мы видели Гарри в тяжелый период его жизни, мучимого кошмарами, копающегося в себе и одержимого своими собственными демонами. Теперь он на год старше, и это несет с собой новые проблемы и обязательства». Конец цитаты. «Для меня фильмы всегда были о потере детской наивности», говорит Дэниел Рэдклифф, актер, исполняющий главную роль. «Когда Гарри пришел в этот мир, он был удивительно чист душой, но с каждым следующим фильмом это все больше меняется, и он понимает, что в волшебном мире так же много проблем, как и там, где он рос до этого. Однако есть некоторые проблемы, с которыми подростки сталкиваются в обоих мирах, волшебном и магловском». Продюсер Дэвид Бэррон признает, что нет такого заклинания, которое избавило бы от опасностей юности. Цитата. «Романтические отношения никогда не бывают легкие, сколько бы лет нам не было, но в юности они могут быть гораздо сложнее. Я думаю, Джоан Роулинг отлично показала это в книгах, и наш режиссер Дэвид Йейтс, и наши талантливые актеры прекрасно перенесли это на экран, показав и любовь, и юмор». Конец цитаты. Хейнман сказал, «Джо подарила нам эти великолепные книги, и каждая из них – драгоценность. Ее воображение никогда не перестанет меня поражать. Каждая книга о Гарри Поттере несет в себе новый вызов и новые возможности. Так что, делая этот фильм, мы были бы так же взволнованы, как и всегда». Режиссер Дэвид Йейтс вошел в мир Гарри Поттера с фильмом «Гарри Поттер и Орден Феникса». «У меня был великолепный опыт на последнем фильме, и для меня было волнительно возвращаться», – сказал он. «Я люблю шестую книгу, она чрезвычайно интересная и приносит больше романтики Хогвартс, чего мы раньше никогда не видели, а также интригует раскрытием прошлого Волдеморта, которое имеет огромное значение для дальнейшего развития событий. Новый учебный год приносит новые проблемы для Гарри, Рона и Гермиона, и чем старше они становятся, тем сложнее проблемы им приходится решать», продолжает Йейтс. Мне очень нравилось открывать все новые черты персонажей, работая с Дэном, Рупертом и Эммой. Они действительно хотят продвинуться и продвигаются в своих ролях, потому что мы все хотим, чтобы их герои росли и развивались и в плане своих историй, и для зрителей. Актеры тоже хвалят своего режиссера. Цитата: «С Дэвидом весело работать», — сказала Рэдклифф. «Я всегда рад видеть его на съемочной площадке, потому что у него столько энергии и энтузиазма. Это просто фантастика». Руперт Грин, который играет Рона Уизли, добавил: «Мы все хорошо работаем с Дэвидом, так что рады, что он вернулся. Работая над сценарием, он всегда прислушивается к тому, что мы говорим о своих героях, но также всегда здорово нам помогает». Написавший сценарий для первых четырех фильмов о Гарри Поттере, Стив Кловс вернулся в проект, чтобы написать сценарий для «Гарри Поттера и принца полукровки». Хейнман прокомментировал: «В этом фильме, в отличие от предыдущих, было много различных сюжетных линий, так что это была одна из самых больших сложностей. Мы рады были увидеть еще один отличный сценарий от Стива Кловса, который великолепно свел их воедино. И Дэвид Йейтс действительно сделал их цельными. Он потрясающий режиссер. Для него важно рассказать хорошую историю с человечными персонажами, и он продолжает раскрывать новые грани наших актеров, которые мы раньше не замечали». Напомню, источник этой большой статьи — snitchseeker.com.
Да, наконец-то она прочитана. Это большая статья.
Можно я опять это сделаю? Потом...
Я разрешаю тебе смять листочек, но зажигать его не вздумай. Знаешь, по-моему, это было такое содержательное интервью, что я даже не знаю, что сказать по этому поводу.
Да, я думаю, все сказано в интервью, в принципе. Причем такое интересное интервью, там нету каких-то отдельных моментов каких-то о фильмах, а говорится в целом о фильме. Мне это понравилось.
В целом о саге.
В целом даже о саге, да. В принципе, о саге.
Да. Ну, кто-то же должен был связать все воедино.
Воедино. Сценарист и режиссер, и оператор, и звукорежиссер, и монтажер. И все, кто работает над фильмом. Я не знаю, какие еще бывают профессии, связанные с...
Какой-то ужас. Либо ты это уже говорил, либо
это
снилось.
Нет. Это потом.
У меня только что дежавю случилось, глядя на тебя. Но у меня вот предложение. Давай лучше прочитай вот эту новость. Так, для разнообразия.
Ну давай. Вот ты фанатка вот этой, не скажу саги, но волшебного мира. Вот
да.
Ты прочитай.
Да. «Королева червей». В прошлом году мы сообщали, что известный режиссер Тим Бёртон решил экранизировать классическое произведение Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Актерский состав также сказочно радует. Хелена Бонем Картер, Беллатрис Лестрандж, в роли «Королевы червей». Джонни Депп, «Безумный шляпник». Алан Рикман, Северус Снейп, «Гусеница». И Стивен Фрай, чтец, как мы уже говорили, аудиокнига «Гарри Поттер» в роли кота. И вот недавно в сети появилось фото персонажей в гриме, так сказать. Фото актеров в гриме. Фото «Королевы червей» в исполнении Елены Бонем Картер мы взяли с сайта snitchseeker.com. Фото очень, очень такое в стиле Тима Бёртона, потому что нельзя сказать, что оно потрясающей красоты, да, такой классической, учитывая, что Елена Бонем Картер тут в таком измененном виде, когда голова практически равна телу, такая огромная голова, ну вот, и все, вся конструкция тела подчинена форме сердечка, потому что она королева червей. Но, тем не менее, фотография очень выразительная, сам образ очень выразительный, и, как обычно, Елена Бонем Картер так преображается, что ее едва узнаешь. Вот, ну, а что касается волшебного мира, то да, ты прав, потому что, на самом деле, это один из первых волшебных миров, в принципе, созданных когда-либо, и тоже созданный, между прочим, в Англии. То есть, так посмотреть, родина волшебных миров — это Англия. Потому что Льюис Кэрролл, Толкин, Клайв Стейпс Льюис, Джоан Роулинг — все, в общем, родом с вот этого вот небольшого по нашим меркам острова на севере Европы.
Ну, можно также еще затронуть фантастов, которых бесконечное множество, очень хороших, отличных фантастов, но не все они родились в Англии. А, Герберт Уэллс, вот. Он англичанин.
Ну вот, видишь, практически родоначальник. Так что...
19 век.
Из этого мы делаем вид, что Великобритания — это такая страна сказочная. Наверное, наверное, мы просто вот... Вот те, кто туда ездим, мы этого, может быть, не замечаем. А у англичан такая своя таинственная волшебная жизнь.
Они скрывают ее от нас. Но достаточно посмотреть историю Англии, какие перипетии происходили за территорию Британских островов, как она простирала свою власть аж до самой Антарктиды, практически до Австралии. Вообще, это невероятно. It's incredible.
Incredible.
Чуть не сказал impossible.
Almost.
Вот, да.
Вот. Yeah. Вот это almost, это правильное слово. Вот almost impossible.
Да.
Все-таки мы знатоки английского языка. Великие знатоки английского языка. Можем на нем и поговорить. собственно говоря.
Нет, не надо, у меня взорвется мозг, потому что... Ты-то, конечно, можешь, но я пойму 25% из того, что ты будешь говорить. Кстати, вот смотря на эту фотографию «Королевы червей» в исполнении Хелены, мне вспомнилась фотография, которую я опубликовал в первом пробном подкасте, где Хелена выступала в роли злодейки Сирены в четвертом «Терминаторе». Там была отфотошопленная Хелена, где у нее полголовы были человечьи, а полголовы как, собственно, как у «Терминатора». Но это не сбылось. Кто смотрел четвертый «Терминатор», то те знают, что Хелена Бонем Картер в роли злодейки Сирены появляется в самом начале фильма на 2 минуты, а потом она появляется в самом конце фильма на 1,5 минуты. Итого 3,5 минуты, ну, наверное, бешеный гонорар. И вот той фотографии, которую я выложил, это была фанатская такая промо-шутка.
Фанатское творчество, ну это было просто сумасшедшее фанатское творчество. Кстати, насчет фанатского творчества, вот возвращаясь к новости о «Алисе в стране чудес», видела на Ютьюбе трейлер, то есть настолько похожий, что я прямо в какой-то момент поверила, что это официальный трейлер, хотя еще очень рано, а потом я поняла, что все-таки кадры в этом трейлере собраны из других фильмов, но вот настолько фанаты поработали прямо, что... Просто веришь на самом деле. Хотя я думаю, что фильм будет еще более впечатляющим, тем более, что я, кроме фотографии Елены Бонем Картер, видела фотографию Джонни Деппа в гриме шляпника. Это, в общем, нечто невыразимое. Если есть возможность, поищите эту фотографию, найдите, она того стоит.
Ну, я, наверное, в шоу-ноты просто сделаю, найду фотографии вот из этой промо-серии, промо-фотосессии, да, и просто вот так их, такую полосочку сделаю. Несколько фотографий, чтобы все могли видеть великолепного Деппа. К сожалению, я не видел эту фотографию.
Ну, я тебе покажу, ты будешь впечатлен. Она будет тебя внушать прямо. А вот теперь давай с «Туманного Альбиона» перенесемся, так сказать, поближе. Вот прочитаешь эту новость?
Да, ближе некуда. Деревья над Капанье.
Какие деревья?
Деревья, я сказал деревья?
Сказал деревья.
Деревня над Капаньей, извините, если кто нас слушает оттуда, что в 180 километрах от Санкт-Петербурга, скоро может стать филиалом школы волшебников Хогвартс. Не так давно там родился Гарри Поттер. Полным тезкой мальчика из сказки стал теленок. Он пока спокойно стоит в столе и пьет материнское молоко, а на лбу у него пятно в форме сердца. Смотрим выше и видим фотографию королевы червей. Я хотел вообще-то назвать его Гаврюшей, признается хозяин теленка Кирилл, но наш священник, отец Антоний, сказал, что это банально, и предложил мне имя Гарри. Мне оно понравилось. Когда Поттер подрастет, обязательно куплю ему круглые очки. Надо еще палочку и мантию. Да, я помню. Источник – сайт смена.ру.
Я вот только надеюсь, что этот теленочек предназначен не на убой, а как какой-нибудь там, знаешь, бык-производитель.
Как этот... У американских команд по футболу, знаешь, эти есть талисманы.
Талисман, да, вот. Нужно предложить в качестве талисмана.
Гриффиндорской команды по квиддичу.
Ну, да.
Существующий.
Ну, почему? Где-то же существуют где-то люди.
А, ну да, мы читали в одном из подкастов про квиддич.
Да, да, вот поскольку люди уже играют в квиддич в школах, можно и, собственно говоря, предложить теленка в качестве талисмана. Да, ну, хорошо людям. Гарри Поттер живет под боком. Практически. Но только вот тут ошибка, понимаешь? Деревня не может стать филиалом школы волшебников, потому что Гарри Поттер родился в Годриковой впадине, поэтому я думаю, что деревня станет теперь Годриковой впадиной.
Не, она будет деревней-побратимом.
Да.
Не городом, а деревней-побратимом.
Деревней-побратимом, тем более, что Годрикова впадина — это вряд ли город.
Город, да.
Да.
Ну вот.
Вот, это, значит, города-побратимы, деревни-побратимы, правильно?
Да.
Правильно будем говорить, деревни-побратимы.
Да.
Замечательно живется людям, наверное, в деревне над Капани, что в 180 километрах от Петербурга, поскольку у них теперь есть собственный Гарри Поттер.
А может, мы прервемся на подсейв? Мы прочитали так много новостей, нашим подслушателям надо переварить все это великолепное множество букв.
А давай, а напевай.
Напевать? Ай, не, я, у меня нету слуха, нет ни голоса, ни слуха. А, какая невезуха. Ты это тоже слышал?
Да, я это тоже слышал.
Давай, выбирай, какая тебе ближе, первая или вторая? Вторая, отлично. И сейчас вы услышите своими...
Ушами.
Ушами, я забыл это слово. Композицию Black Kettle, Chameleon. Black Kettle — это дуэт из двух девушек, из двух, так сказал, как будто это, не знаю, сиамские близнецы. Это дуэт двух девушек из Соединенных Штатов, из Массачусетса. У нас пробили часы.
Как раз вовремя.
Как раз вовремя. Уходим на подсейв.
what in you is like asking for the sun. Waiting for you is like waiting for no one. I'm color coded, I'm just having fun. I'll keep on changing, I'm a chameleon. So I was thinking that you and her could part. You and I could have a fresh start. Color coded, string me up like art. I'll keep on changing, give this chameleon. This confession could be too much. Fear of losing your gentle touch. These words should be undone. I'm just a friend to you, your friend, the chameleon. Color code.
Неудажи продач. Как?
Неудажи продач.
Я так сказал?
Да.
Да?
Да.
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 4.
5.
6. Мы вернулись под сейфа. Ничего не изменилось. За окном светло. Идет.
Тучки идут.
Тучки. Улетай, туча. Улетай.
Мы вернулись и готовы продолжать наполнять ваш мозг информацией по теме Гарри Поттер.
О неудажах продач.
На неудачах продач.
Да.
Итак, DVD-рынок и Гарри Поттер. А почему? А, да. Очень хорошо. Рядом с названием DVD-рынок и Гарри Поттер стоит галочка. Я очень долго думала, что это за галочка, а потом поняла, что это V, которое означает веяло.
Это Victory, победа. Это любимый жест Черчилля.
Да, здесь был Винстон Черчилль. Итак, DVD-рынок и Гарри Поттер. Хотя все фильмы про Гарри Поттера были проданы огромными тиражами, примечание переводчика, и это если не считать пиратские копии, каждая следующая часть имела больший успех, чем ее предшественница. И это подняло доходы Warner Bros. До невероятных высот. Но как отразится спад DVD-продаж на новом фильме? Гарри Поттер, мальчик-волшебник, фильмы про которого принесли миллиарды долларов и стали самой известной голливудской сагой, получил свою известность как победитель злого лорда Вольдеморта. Теперь он сражается против еще более грозного врага – рынка DVD. «Гарри Поттер и принц-полукровка» – шестой фильм этой серии Warner Bros. Выйдет 16 июля и будет, по всеобщим ожиданиям, самым значимым блокбастером года. Прошлый Поттер заработал 7 миллиардов долларов во всемирном прокате и на продажах DVD, принеся огромную прибыль кинокомпании и автору книг. Но сейчас мир кино, в который готовится войти принц-полукровка, находится в совершенно другом маркетинговом состоянии, чем во время выхода предыдущего «Гарри Поттер и Орден Феникса», вышедшего в 2007 году. Спустя два года продажи DVD, которые всегда поддерживали киноиндустрию, молниеносно упали. Этот резкий спад на рынке DVD подрывает основы модели голливудского бизнеса и отбрасывает тень на всю киноиндустрию в целом. Сейчас имеет место существенное сокращение на рынке DVD. Как раз с тех пор, как вышел последний «Гарри Поттер», рассказывает Том Адамс, аналитик индустрии кино. Согласно убеждению Адамса, DVD-продажи упали на 9% в 2008 году, и он предсказывает спад еще на 8% в 2009. В фильме «Принц полукровка» есть более тяжелые и страшные сцены, а также ревность и первая любовь. Все это рассчитано на более взрослую аудиторию. Чтобы освежить фильм, мы использовали все эти замечательные моменты, испытания и страдания от взросления, новое окружение и настойчивость Гарри Поттера в его попытках узнать больше про то, кто он есть, и что привело его родителей к смерти, говорит Сью Кролл, президент Warner Bros. По мировому маркетингу. Чтобы позволить аудитории прочувствовать особенность принца полукровки, Кролл запустила маркетинговую кампанию, разработанную более современной, похожей на зрителей. Первый трейлер «Принца полукровки», который вышел в прошлом августе, был более дерзкий, чем трейлеры к прошлым фильмам. Он не содержит сцен целиком. Напротив, нам показаны темные отрывки из истории Тома Ридла в приюте. В качестве бонуса новый кадр со съемок. Наслаждайтесь. На новом кадре со съемок что мы видим? Мы видим Дэвида Йейтса, который выглядывает из-за камеры, а рядом с ним Джим Бродбент в костюме Горация.
Причем он выглядит очень уставшим.
Да, видимо, замотал его Дэвид Йейтс. Ну и напомним, что источник этой информации – Chicago Tribune.com. Что скажешь по поводу обнищания рынка DVD?
Обнищание рынка DVD, да, все дело в том, что современные, хорошо звучит, современные киностудии. Киностудии всего мира больше вкладывают не в DVD, а в высококачественные носители, как Blu-ray. Вот это вот мое мнение, поэтому, собственно, рынок DVD и упал. Ну, еще здесь, конечно, сказывается работа, если ее можно назвать работой пиратов. Ну, а что про спад рынок DVD, ну, тут еще не обошлось и без всемирного финансового кризиса, который бумкнул. Ой, что это там бумкнуло в сентябре 2008-го?
Здрасте, это я, кризис. Но я думаю, что несмотря на кризис и все вот эти спады, я думаю, что все равно будут покупать эти диски, и, в общем, они принесут традиционно большие...
Деньги.
Деньги,
даже
да.
Даже не большие, а большие.
Очень большие деньги. Вот. Ну, может быть, чуть поменьше, чем предыдущие фильмы, но не думаю, что это сильно должно расстраивать Warner Brothers. В конце концов, я думаю, что самое главное, фильм не только окупится, но и принесет прибыль.
Да, прибыль-то он принесет после всех вложенных денег в сам фильм и в промо-акцию. Акции, я бы даже сказал. Их было много. На всех фронтах. Картинки, музыка. Кстати, про музыку мы сегодня говорим. Трейлеры различные.
Постеры.
Различные постеры, да.
Фотографии.
Фотографии. Всякие
фото. ТД и ТП.
Интервью. Нет, там Эмма. Не убирай, там Эмма. Что, я прочитаю?
Да, да, с криком «Не убирай листочек, там Эмма!» Рома забрал у меня, а она... Ну, господи, зачем ж ты мне швыряешься-то? Новость, читай.
Эмма в журнале Teen, у меня плохо с английским, у меня маленький мозг, как это читается? Teen Vogue.
Vogue, да.
Vogue.
Вообще-то слово французское.
Да, ну тем более. Эмма в журнале Teen Vogue. Очаровательная Эмма Уотсон приняла участие в фотосессии для августовского номера журнала Teen Vogue. Фотографии были... изначально выложено на сайте sneakseeker.com. Вот я выбрал две, на мой взгляд, самые интересные фотографии, на самом деле их было больше, но вот две, вот, на мой взгляд, самые такие яркие из-за всей этой фотосессии. Расскажешь о них?
Да, на первой фотографии мы видим Эмму в шелковой такой блузочке с рукавами-фонариками короткими и юбкой такой, прямо таким хорошим таким колокольчиком. Светлая юбка с рисунком и так вот сверху такой бантик на боку. На боку бантик. Вот не черти что, но бантик все равно есть на боку. Ну и такая диадема у нее в волосах. На второй фотографии Эмма в длинном белом платье. По-моему, это платье. Да, именно платье, а сверху на ней такой темный пиджак, и на пиджаке лиса. Или какой-то мех.
Боже, я испугался, думаю, где-то тут нашивка в какого-то герба в форме лисы, а у нее просто такая.
Мех.
Мех.
Не пух, а мех.
Мех.
Вот. Ну, Эмма, как всегда, мило улыбается.
Почему ты думаешь, что это лиса? У меня черно-белая печать. Вдруг это норк. Жирную норку, вот. Она большая. Может, это норка.
Может, это и норка.
Звуковые эффекты.
Да. Спасибо, Нарницу, за звуковые эффекты. Норка. Она настолько предана Уизли, что носит на себе норку.
Да, она не хочет их расстраивать и не носит ничего рыжего.
Нет, я имею в виду, что ну, есть, у Уизли есть нора.
А-а-а.
Да, а Эмма Уотсон носит на себе норку.
Ну тогда Эмма Уотсон знает русский, потому что нора и норка созвучны только в русском языке.
Ну конечно, она же Гермиона Грейнджер, она все должна знать.
Но в том посте с этими фотографиями были еще дополнительные бонусные, так скажем, фотографии со самих съемок, то есть как это мейкапили, как это делали, как ставили кадр. Да, там даже было видео, но вот я выбрал, собственно, только две фотографии, чтобы мы могли видеть.
Ну, на самом деле, как это делалось, иногда фотографии интереснее, чем сами фотографии, потому что ты всегда очень такой неподготовленный человек с такими своими естественными эмоциями. Очень люблю такие фотографии. Ну и почитаем еще.
Да, почитаем и обсудим, благо есть чего обсуждать.
Есть-то чего у нас есть обсуждать. Джоан потратила кругленькую сумму на пожертвования. Джоан Роулинг внесла огромный вклад в организацию аукциона, состоявшегося на прошлой неделе в Лондоне. Вырученные деньги с данного мероприятия пойдут на пожертвования. В письме, которое без сомнения было написано Гордоном Уизли, не без участия Джо, указана кругленькая сумма. Там же размещена цитата из газеты The Daily Mail Reports. «Волшебные свиньи могут летать». Вообще же при содействии Роулинг в банке был открыт специальный счет, на который поступит все то, что удастся заработать. Кроме этого, данный аукцион принес существенную пользу Piggy Bank Kids. Аукцион пожертвования был основан британской женщиной по совместительству с женой премьер-министра Англии после преждевременной смерти их ребенка. Источник этой новости – The Leaky Cauldron.org. Ты что-нибудь знаешь об этом Piggy Bank Kids?
Нет, я также не знаю, что за волшебная и кодовая фраза «волшебные свиньи могут летать».
Я думаю, это как-то связано с Piggy Bank Kids.
Может, это их лозунг?
Может быть.
Надо поинвестигейтед. Я выучил это слово.
По-инвестигейт, причем. Не просто инвестигейт, а по-инвестигейт.
Хорошая смесь русского и английского.
Ну, знаешь, как говорят же, как сказать, много английских слов уже перешло в русский язык. Забанить, например.
Да.
Вот как ты переведешь обратно на английский слово «забанить»?
Блок IP, вот, блокировать IP.
Я думаю так. Блок IP.
Что это за... Кто-то умер?
Нет.
Нулевой пульс?
Нет, это... Хватит смотреть «Доктора Хауса», Рома, ты свернул себе мозги на нём уже. Кто-то умер. Я имею в виду, знаешь, вот такое вот, когда ты хочешь сказать что-то, вот, то есть ты это говоришь, собственно, а потом в эфире получается
блок IP. То есть там говорится «Ах ты, блок IP».
Да.
Отлично. Может, поговорим про Джоан? Она обойдется и без...
Да, я думаю, что вот Джоан Роулинг очень редко дает повод для...
Ну, один повод был, который мы, к сожалению, не осветили. Это там какой-то финансовый, юридическая, не махинация, как это, спор про авторство каких-то там.
Да, спор про авторство. Но я думаю, что очень многие предъявляли Джоан Роулинг претензии. И если посмотреть, в общем, на вот это вот собрание людей, которые все время предполагают, что Джоан Роулинг украла у них идею, то получается, что Джоан Роулинг вообще только и делала в этом мире, что читала чьи-то там книги совершенно неизвестных авторов, или, может быть, известных, но не очень ей интересных. Ну, в общем, такое ощущение, что Джоан Роулинг сидела и только списывала откуда-то, что на самом деле, как мне кажется, далеко от истины, потому что такую вот, как мы уже говорили, целостную книгу из 7 частей можно написать только ты, если ты сам ее придумал. Если ты ее откуда-то списал, так вот не получится.
Мне это интересно, я сейчас подумал про Джоан, ведь она использовала различных магических существ, различные, не знаю, там какие-то шаманские действия из различных мировых мифологий. Мне вот интересно, вот мифология в таком виде, как она есть, она считается как авторское право? Если да, то кому принадлежат права?
Нет, конечно, мифология — это уже мировое наследие, так же как... Если ты сейчас задумаешь переписать Дон Жуана, тебе никому не нужно будет авторские отчисления платить по этому поводу. Да и потом, если вспомнить, ну, я вот писала в комментариях к новости об этих претензиях Джоан, что если так вот посмотреть, сколько в свое время в 17-18 веке было переписано греческих трагедий с там совершенно незначительными изменениями, то, в общем, и все это считается великими произведениями, проходится в университете, в филологическом факультете. Вот. А Джоан Роулинг создала свой собственный мир, так что, я думаю, мы не будем с этим спорить.
Да нет, не будем. Зачем? Зачем нам спорить? Мы лучше поговорим о звуках. Можно говорить о звуках?
Можно говорить о звуках.
Если эти звуки – это музыка.
Можно говорить звуки, но для этого тебе придется издавать звуки, чтобы говорить про звуки.
Вау, мне сейчас вспомнилась фраза из Хауса «Я вижу звуки». Аудио-превью саундтрека The Leaky Cauldron.org опубликовала новости про саундтрек к фильму «Гарри Поттер и принц полукровка». Его релиз, то есть релиз саундтрека, назначен на 14 июля. Саундтрек появится в двух видах – на CD с бонус-материалами и как файлы в качестве 5.1 Surround Sound в свободном доступе для скачивания. Николас Хупер заметил, что длительность составит более 60 минут музыки. Источник еще раз The Leaky Cauldron. Меня вот удивило словосочетание в качестве 5.1, то есть это Dolby Digital 6-канальный звук, Surround Sound в свободном доступе для скачивания. Мало того, что саундтрек появляется в многоканальном формате, что само по себе очень редко бывает, так еще его и выкладывают в свободном доступе для скачивания.
Такая щедрость неслыханная. Да, и напомню, что Николас Хупер — это композитор.
Да.
Собственно, вот уже, который работает для последних частей фильмов о Гарри Поттере. Кстати, ты помнишь самого первого композитора?
Джон Уильямс.
Вот. Да, ты прав, Джон Уильямс. Композитор Джон Уильямс, который писал музыку к первым Гарри Поттерам, собственно, ту же тему Хедвиг, он же композитор музыки в «Один дома».
Да.
Вот, если кто-то еще не слышал, не сравнивал, попробуйте сравнить, на самом деле, очень похожие мелодии. Стиль, во всяком случае, узнаваем.
Так же, как и многочисленные работы Гарри Грегсона Уильямса, который известен саундтреками к двум частям «Нарнии», которые вышли в 2005 и 2008. Ну, собственно, будем ждать релиза 14 июля. Мне очень интересно расковырять все-таки вот этот 5.1 surround sound, посмотреть, как же там все устроено.
Ну, в общем, ждите репортажа Нарница, прямого репортажа Нарница о расковыривании 5.1 surround sound. Ну что, поговорим о Дэне?
Да, поговорим. Теперь мы говорили о звуках, будем говорить о пикселях.
О пикселях, да. Пикселях. Значит, Дэн в журнале Парад. Источник www.parad.com. Как бы не банально это звучало.
Тавтология.
Ну вот было представлено несколько фотографий. Мы видим фотографию, где Дэн опутан листьями какого-то растения. И вот мне кажется, что эта фотография очень странная, потому что если судить по вот позе, так сказать, по напряженным рукам, такой выпеченной грудной клетки, такое ощущение, что Дэн пытается вырваться из этих растений.
Это дьявольские силки.
Да, вот из этих дьявольских силков. Но при этом у него такое отсутствующее выражение лица совершенно. Как будто голова не понимает, что делает тело.
Он, наверное, думает, блин, я же это делал в 2001.
Да. Я же уже с этим сталкивался. Ну, вообще, совершенно непонятно, о чем он тут думает на самом-то деле.
Может, он думает, вау, какой суперский VR-объектив.
Да, вот... Вот такое ощущение, что именно об этом он и думает. Ну, вторая фотография нравится мне намного больше, потому что тут вот этот взлетевший галстук и выражение лица Дэна, они совершенно как-то соответствуют друг другу. То есть человек, на которого внезапно подуло ветром таким очень сильным. И взгляд у него тут совершенно осмысленный, но он так уже не похож на Гарри Поттера.
Нас размажут в фотошопе. Давай про Бонни, пока не прибежали.
Итак, Бонни Райт, Джинни Уизли, участвовала в фотосессии для журнала London Evening Standard. Источник этих фотографий — snitchseeker.com. Ну, мы видим Бонни на этих фотографиях в таком миленьком, светленьком, ну, беленькое платьишко.
Может, светло-желтое, я не помню, к сожалению.
Вот. И с таким вот зонтиком, очень ребристым зонтиком, если на просвет, на одной фотографии. И с какой-то то ли лилией, то ли кувшинкой в руках на второй фотографии, а на голове у нее при этом черный бант. В общем, такая лесная фея. Дриада, я бы сказала.
Нимфа.
Нимфа — это в воде.
Блин. Ну, это нимфа, которая надоела вода.
Да. Очень может быть. Судя по глазам, вот судя по взгляду на второй фотографии, действительно что-то очень надоело. Может быть, очень даже и вода.
Что-то там сбоку, слева, значит, справа. Справа от нее что-то там происходит.
Ты знаешь, я думаю, что вот у нее это все-таки левое плечо.
Слева. Черт, У меня маленький мозг.
Мало того, что мы сегодня с тобой не можем ни одну новость нормально не прочитать, не перечитывая ее по 10 раз, так еще и координации запутались. Скажи мне, ты ничего не пил?
А вы к нам? Нет.
А потом?
А потом я пешком шел домой. В 6 утра, знаешь, как хорошо идешь так, встретишь дядю дворника, встретишь машину, поливающую дорогу.
А тебя она не поливала?
Ну, я мог, но не надо. Мне не пригодилось. Я был...
Трезво.
Стёкол как трезвушка.
Вот стёкол как трезвушка, это, знаешь, девиз нашего с тобой сегодняшнего подкаста, как мы его записываем. Ну что, у нас новости еще остались? По-моему, нет.
Можно что-нибудь прочитать отсюда?
Да, вот
Билайн, импровизируй. У нас диджей на нашем выпускном тащился по музыке 80-х и 90-х. У нас там был Бон Джови с его It's My Life, был Бухгалтер, милый бухгалтер. Потом там был еще этот «Ай, Макарайна, ай!» Потом еще был какие-то «Ламбада» там. Ой, вообще ужас.
Ну, «Макарайна» — это, я тебе должна сказать, тоже 90-е.
Ну, вот 80-е-90-е. Чуть ли не ретро.
Ну, практически. Хотя да. Я еще помню времена, когда «Макарайну» танцевали просто всюду и везде. Это было самое вот последнее достижение человечества.
У нас даже была «Седая ночь».
Я чувствую, у вас выпускной-то удался, а...
Ну, знаешь, первые 2 часа он был выпускным, а под последние 4 часа он был бесконечным гулянием по бесконечным коридорам театра драмы, который, кстати, от нас закрыли, и был доступен только нижний холл, 2 туалета и 2-й этаж, вот этот холл, где, как я понял, находится буфет.
Ну, это счастье театра драмы, что он закрыл от вас вход. Я представляю, что бы стало с театром драмы, коли вы добрались бы до его запасников. Хотя вот побывать ночью в театре, это, конечно, такая мечта. Представляешь, ночью в театре. Куда-нибудь так вот, причем в каком-нибудь таком месте, где вот, вот хранятся всякие костюмы, там такие всякие декорации, такой
Ну, вот есть ночь в музее, вот ночь в театре.
Слушай, так, давай мы с тобой ставим копирайт на эту идею. Ночь в театре.
Регистрируем как товарный знак.
Да.
TM, trademark.
Да, и снимаем кино. Ночь в театре.
Вау, кто будет оператором?
Ну, ты, конечно.
Ну, а что, я буду снимать на палец?
Нет, мы...
Мы займем камеру у Яйца. На фотографии у него была камера.
Да, он выглядывал из-за него. Видимо, она ему уже не нужна. Поэтому мы возьмем у Яйца камеру и будем снимать фильм.
Хорошая камера, Panavision. Мне нравится.
Вот. Знаешь, по-моему, это все, на что мы сегодня с тобой способны.
Это все, что останется. Это
не все.
Это не все. У нас еще подсейв. И вот тогда точно все.
Давай читай.
77 South, a country song. Вот это 77 юг.
Да.
Это группа из штата Охайо.
Охайо.
Огайо. Группа из нескольких молодых людей, там и гитара, и барабаны, и вообще и вокал хороший.
Я вот думаю, как бы жители штата Огайо отнеслись к тому, что их штат у нас называется Огайо. Я думаю, было бы очень весело.
А как относятся жители Пекина, то, что мы его называем Пекин, а весь остальной мир Бейинг?
Бейджин.
Бейджин, да. Простите меня.
Пекин. А вот как его называют китайцы, это, по-моему, для меня останется надолго загадкой. И как китайцы называют сами себя?
Китайцы. На китайском только.
Ну, это как будут китайцы по-китайски?
Ну, не знаю, купи англо-русский, хотел сказать, словарь. Русско-английский или китайское. Нет, лучше русско-китайский. У меня сегодня мозги клинит, народ, у меня...
Давай слушать музыку. Play me a country song, now I know they're long. Nothing better, let me testify. When I hear a country tune and a fair in June, I can swear I'm on a natural high. Feeling to the good back beat, makes you move your feet. Country women just dance so fine. Let me hear a country lick, if I don't hear one quick, I'm gonna lose my mind, cause I don't care about listening to no rap. As far as I'm concerned, ain't on the map. Now I ain't trying to tell you what's right or wrong, but what good is listening to music if you just can't sing along? Play me a country song, darling, all night long. Nothing better, let me amplify. When I hear a country tune at a fair in June, I can swear I'm on a natural high. Add a little steel guitar in your favorite bar, and country women just move so fine. Let me hear a country lick, if I don't hear one quick, I'm gonna lose my mind. Cause some people got a nasty habitat, cussing every other word is where they're at. I guess I find myself just wondering why. Cause if the good Lord gave you to sing, I bet he's listening all the time. Play me a country song, darling, all day long. Nothing better, let me tell you why. When I hear a country tune at a fair in June, I can swear I'm on a natural high. Sing a little harmony like a 1, 2, 3. Country women seem to come around. Let me hear a country lick, if I don't hear one quick, I'm gonna lose my mind. Three things that I love most: my girlfriend, my truck, and my dog, with the radio blasting down the road. Come on! Now when the weekends just seem like they're overdue, and one day's like the next before I'm through, and that voice inside my head says please no more. There's only one thing I wanna hear, just get me to my radio. Play me a country song, darling, all day long. Nothing better, let me tell you why. When I hear a country tune at a fair in June, I can swear I'm on a natural high. Picking to a good backbeat makes you move your feet, and country women just dance so fine. Let me hear a country lick, if I don't hear one quick, go.
lose my mind.